Глава шестая. В баре за первым столиком у входа сидел разбогатевший во время войны миланец. Толстый, но жесткий, как камень. Такими бывают только миланцы. И его роскошная, в высшей степени соблазнительная любовница. Они пили негрони, двойную порцию сладкого вермута с сельтерской. И полковник подумал, сколько же миланцу пришлось утаить налогов, чтобы заплатить за такую холеную даму в длинном норковом манто и за спортивную машину, которую шофер только что погнал по эстакаде в гараж. Парочка воззрилась на него, как и положено, невоспитанным людям этой породы, и полковник небрежно отдал им честь. «Простите, что я в военной форме», — сказал он по-итальянски. «Но, увы, это мундир, а не маскарадный костюм». Не дожидаясь ответа, он повернулся к ним спиной и подошел к стойке. Отсюда можно было следить за своими вещами, как это делали песцыкане. Крупные дельцы. «Он, наверное, комендатора, воротила», — подумал полковник. «А она красивая, бессердечная дрянь. Но чертовски красивая. А мог бы я, если бы у меня когда-нибудь были деньги, купить себе такую, как эта, и одеть ее в норку. Да пропади она пропадом. Хватит мне и того, что у меня есть». Бармен пожал ему руку. Он был анархист, но не осуждал полковника за то, что тот полковник. Наоборот, его это даже грело. Ему это льстило. Словно теперь и у анархистов был свой полковник. За те несколько месяцев, что они были знакомы, у бармена возникло чувство, будто он сам выдумал этого полковника или, по меньшей мере, произвел его в чин. Он гордился этим, словно построил какую-нибудь компаниле или старинную церковь в Торчелло. Бармен слышал разговор, вернее, замечание, которое полковник отпустил у столика, и был очень доволен. Он уже послал подъемник за джином и кампари. «Сейчас», — сказал он, — «мне пришлют ваш джин. Как дела у вас в Триесте?»
«Да примерно так, как вы себе представляете».
«А я не очень-то хорошо их себе представляю».
«И не напрягайтесь», — сказал полковник. «Не то наживете геморрой».
«Не возражаю, если меня за это сделают полковником».
«Вот я и не возражал».
«Смотрите, чтобы вас не скрутило, как от слабительного».
«Только ради бога ничего не рассказывайте почтенному Почарди», — сказал полковник.
Это была любимая шутка у них с барменом. Досточтимый Почарди занимал пост министра обороны Итальянской республики. Ему было столько же лет, сколько полковнику. Он храбро сражался в Первую мировую войну, воевал в Испании, где был командиром батальона, и полковник познакомился с ним, будучи сам военным наблюдателем. Серьезность, с какой министр обороны относился к своим обязанностям в этой неспособной к обороне стране, смешила и полковника, и бармена. Оба они были людьми практичными, и мысль о досточтимом Почарди, защитнике Итальянской республики, их очень забавляла.
«Там у нас довольно весело», — сказал полковник. «Так что ничего, жить можно».
«Надо бы малость механизировать досточтимого Почарди. Дайте ему атомную бомбу».
«Я везу в багажнике целых три. Последняя ручная модель с запасными частями. Его надо как следует вооружить, снабдить хотя бы бактериями».
«Да, почтенного Почарди мы не подведем», — сказал бармен. «Лучше один час прожить львом, чем всю жизнь ягненком».
«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — добавил полковник. «Впрочем, бывает и так, что мигом хлопнешься на брюхо, если хочешь выжить».
«Полковник, прекратите эти разговорчики».
«Мы задушим их голыми руками», — продолжал полковник. «На утро под ружье встанет миллионная армия защитников Родины».
«А кто им даст ружья?» — спросил бармен.
«Все необходимые меры будут приняты. Это только первый этап грандиозного плана обороны».
Вошел шофер. Полковник отметил, что пока они перебрасывались шутками, он перестал следить за дверью, а всякая потеря бдительности его всегда злила.
«Какого дьявола вы там возились, Джексон? Хотите выпить?»
«Нет, спасибо, господин полковник».
«Ах ты, чертова ханжа!» — подумал полковник. «Но хватит мне его шпынять», — сказал он себе. «Сейчас пойдем», — объяснил он шоферу. Я тут учусь у моего приятеля говорить по-итальянски.